Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. Напомним, работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю, возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе под анонсом сегодняшней программы. А в гостях у нас сегодня я рад приветствовать протоиерея Игоря Баченина, председателя отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии. Отец Игорь, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дмитрий, наши телезрители. Я рад, что мы имеем такую возможность вместе пообщаться, поговорить о насущном.
Ну, о насущном, наверное, стоит начать с... Поздравляем вас в первую очередь с наступлением Петрова поста. В этом году он достаточно продолжительный, больше месяца, продлится до 11 июля. И вот, наверное, постное время – это всегда... Такое время, когда каждый человек, вне зависимости от того, постился он когда-нибудь, не постился ли когда-нибудь, он для себя определяет некую меру и думает, чему бы вот такому особому посвятить это время. Кто-то выбирает себе чтение какой-то определенной духовной литературы, кто-то пытается себя в чем-то так поограничивать, кто в еде, кто в каких-то вещах, в которых он понимает для себя, что стоило бы немножко поудержаться и повоздержаться. Так вот, чему посвятить это время?
Ну, я полагаю, что вообще пост как таковой – это время подвига. И вся жизнь христианина – это есть время, когда он приобретает определенные качества, когда он находится в процессе такого внутреннего совершенствования. И упражнение в добродетели воздержания – это матерь всех добродетелей. То есть, если человек не научился воздержанию, то, безусловно, тогда каких-то достижений, успехов в духовной жизни ему достичь вряд ли удастся. И пост – это время, когда мы упражняем себя в воздержании. Конечно, каждому человеку полезно было бы брать на себя какой-то особый духовный труд, ставить перед собой духовные задачи. И, безусловно, чтение литературы, Евангелия, молитва, какой-то, может быть, особый вид молитвы, я имею в виду, что не как-то по-особенному молиться, а ставить перед собой задачу молиться более внимательнее, сосредоточеннее. Это как раз время для поста, время для подвига. Но и при этом, при всем, хотелось, чтобы мы не забывали самого главного. Потому что все, что мы делаем в традициях нашей церковной жизни, имеет одну цель – о которой Господь говорил: «Верный и добрый раб, войди в радость Господа твоего». Вот наша с вами вечная жизнь – это есть продолжение жизни земной. И если человек сумеет обрести здесь, на земле, радость, то тогда он сумеет войти в вечную радость с Господом. И, по сути дела, вот все то, что делает человек, это есть инструмент, это есть способ обретения радости. И именно об этой радости Господь говорил, что этой радости никто никогда не отнимет у вас. Вот через воздержание, через молитву, через изучение опыта других людей, через стяжание плодов Святаго Духа – это есть все тот инструмент, который позволяет человеку обрести радость. И, безусловно, пост – это радостный период жизни каждого христианина. Почему? Потому что дает возможность нам заботиться и задуматься о вечной жизни, дает возможность увидеть самого себя и поставить перед собой какие-то насущные, текущие, духовные задачи.
Да, но вот еще лето, это наступившее лето, это пора такого отпусков, дач, огородов, такой, может быть, немножко расслабленности. И вот как в этом вообще проставить приоритеты? Потому что очень часто бывает, почему вот у вас в храме людей так мало? Зимой обычно больше. Ну, так вот все по дачам уехали, разъехались все на огородах.
Ну, переезд на дачу – это не означает оставление религиозной жизни. Вот мы в июле месяце проводим свой традиционный такой международный слет трезвости и здоровья. И буквально на этой неделе мы были на месте, встречались в селе Мариинском, это Ревдинское благочиние нашей Свердловской области. Там у них храм Георгия Победоносца, и батюшка, отец Игорь, мой тезка, он говорит, наоборот, лето у них приезжают горожане, и храм у них оживает. То есть, когда человек, может быть, уезжает куда-то за город для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, побывать на природе, созерцать эту книгу жизни, которую Господь дает нам через величие своего творения, открывает, отнюдь не означает того, что человек лишается религиозного какого-то опыта, традиции религиозной жизни. Я думаю, что при желании все эти вещи можно очень умело совмещать.
Расскажите о съезде, который пройдет, в какие дни и кто принимает в нем участие.
Ну, это традиционный такой съезд, который проходит у нас уже 10-й год подряд. Начинался он у нас здесь, на нашей уральской земле. Мы проводили изначально его в Меркушино, в месте подвигов праведного Симеона Верхотурского. А потом, когда количество участников у нас взлета постепенно стало увеличиваться, я помню, что мы начинали, у нас первый раз собралось 18 человек. Потом уже нас стало собираться больше. И когда у нас собралось больше сотни человек, мы поняли, что если мы в следующий год соберемся, то уже те возможности, которые были в Меркушино, собирались там в Лаптево, есть клуб недалеко от Меркушино, мы поняли, что нам просто-напросто этого места больше не хватит. Тогда мы искать стали какое-то иное место, нашли его в Челябинской области, на озере Увельды, и тогда у нас на следующий год собралось около 200 человек, потом 400 с чем-то, а потом, ну вот в такой прогрессии это все возрастало, и последние уже несколько лет нас там собиралось около 1000 человек. И сейчас мы решили слет перевести у нас здесь, в городе Екатеринбурге, в нашей Екатеринбургской епархии. В первую очередь это связано с тем столетним юбилеем подвига царской семьи. И люди, которые традиционно принимали участие у нас в слете, мы хотели бы дать им возможность, чтобы они поучаствовали в царских днях. В первую очередь вот в этой вот нашей традиционной ночной службе 16 на 17 июля и в традиционном покаянном крестном ходе. Но помимо этого у нас уже отработанная программа, есть те организации, с которыми мы вместе организуем этот слет. Это в первую очередь попечительство о народной трезвости. Вместе с правительством Свердловской области мы ставим перед собой такие долгосрочные планы и пытаемся вместе их реализовать. Это благотворительный фонд «Ника», который у нас существует. Это общероссийская организация «Общее дело». Это такая автономная некоммерческая организация, научно-практический центр «Традиция». Это наш отдел по утверждению трезвости нашей Екатеринбургской епархии. Это те общества трезвости, которые у нас существуют. То есть это такая своеобразная среда общения. Я бы даже сказал, поддерживающая и развивающая. Потому что человеку очень важно, чтобы он общался с единомышленниками. Как в Писании говорится, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься. И вот в том обществе нетрезвом, по сути своей, которые существуют в настоящее время, очень важно, чтобы люди, желающие жить трезво, понимающие, что призыв «нетрезвые люди Царствия Небесного не наследуют», именно об этом говорит Евангелие, когда говорит о том, что пьяницы не наследуют Царствия Небесного, потому что в нашем традиционном христианском понимании пьянство имеет различные формы. А по сути дела это есть соблазны, которые лишают человека трезвости. Вот для того, чтобы сохранить человеку себя в трезвости, ему обязательно нужно общаться со своими единомышленниками. И для участия в слете у нас откликнулись уже, готовы принять участие, протоиерей Григорий Григорьев, протоиерей Андрей Ткачев, протоиерей Илья Шугаев, это вот уже те люди, которые изъявили желание, готовы приехать и вместе с нами провести это время на берегу живописного Уральского Мариинского водохранилища, где замечательная природа, имеющая особую свою такую вот, наверное, неповторимую какую-то, ну, живость такую вот, по-другому я не знаю, какое слово подобрать. Безусловно, для каждого человека его природа имеет свои особенности. Вот наша уральская природа, она имеет и горные пейзажи, и сосновый лес, и воду, и этот хвойный запах, который наполняет человеческую душу. Ну и, безусловно, богослужение – это возможность общения с единомышленниками, вывести своих детей и просто отдых, который тоже необходим человеку вот, в общении с теми людьми, которые живут теми же самыми ценностями, стремятся к такому православному образу жизни, к такому православному отдыху.
Ну, те фамилии, которые вы назвали, я думаю, что многим нашим зрителям известны и стало понятно, по крайней мере, несколько человек, которые будут соучастниками этого съезда. У нас есть первый звонок. До нас дозвонился Евгений Александрович из Белгорода, наш постоянный зритель. Евгений Александрович, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. С постом вас.
Спасибо и вас.
Спасибо.
В 6 главе от Матфея есть такие слова. Христос говорит: «Ты же постясь, умасти голову свою и лицо свое омой, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но тайно перед отцом твоим. И отец, видя тайно, воздаст тебе явно». То есть пост – это тайное личное дело человека и Бога. Тогда мне непонятно, когда идут к священнику за разрешением о послаблении поста, они перед кем тогда постятся? Тайно, тем более, перед священником.
Ну, очень важный вопрос. И я думаю, что когда человек идет за благословением к священнику, а отнюдь не для того, чтобы показать свой пост, а наоборот, человек хочет соотнести имеющиеся у него силы с реальными подвигами, задачами, которые он перед собой ставит. Также в Писании есть замечательные слова, где говорится о родении по неразумению. И нередко бывает так, что человек берет какие-то на себя подвиги, но он не в состоянии их донести. И тогда это такое неразумие человека приводит его к состоянию уныния, и человек бросает просто-напросто все, впадает в такое вот искушение. И чтобы избежать этого, действительно существует такая благочестивая традиция, чтобы человеку, своего духовника, священника, не для того, чтобы сделать свой пост явным, а он идет и благословляется, чтобы понять меру возможного своего духовного подвига, который он может понести. Думаю, что это вполне правильно. И действительно, если человек имеет уже какой-то духовный опыт и не имеет нужды для того, чтобы соотносить свои силы и получать на это благословение, он это делает вполне естественно, вполне реально. И тогда его подвиг, он действительно является тайным для Бога. Но, наверное, абсолютной тайности и скрытости это тоже было бы совсем неправильно. Это уж какие-то подвижники, преуспевшие в духовной жизни, таковых всегда было немного, имеют такую возможность сами определять меру своей духовной жизни и подвига. Но для большинства наших современников правильнее было бы все-таки согласовать это со священником, с людьми более духовно опытными, для того, чтобы уже получив благословение, как говорится, с внутренней уверенностью приступить к этому духовному деланию.
Действительно, мера поста – это всегда дело индивидуальное. А вот как для себя ее по-честному определить, эту меру? Ну, понятно, вы сказали о том, что важно все-таки посоветоваться с духовником, а вот так вот для себя по-честному как?
Ну, Василий Великий говорил о том, что в духовной жизни для человека важны две категории. Первое – постоянство и постепенство. И вот очень важно, когда мы берем какие-то на себя труды, мы это соотносили с реальностью своего личного духовного опыта. И если ты во время поста сумел чего-то достичь, то далее очень важно, что когда пост закончится, тебе удержаться на этом рубеже, то есть вот реализовать то самое постоянство.
не отскочить, так сказать. Да?
Ну, не вернуться к прежнему образу жизни, чтобы не было то, что твоя духовная жизнь, она как бы такая цикличная. Во время поста это некое напряжение духовных сил, а между постами человек уже об этом отнюдь не заботится и не обременяет себя какими-то духовными усилиями. Важно, чтобы это было постоянное такое развитие человека, о котором опять-таки в Писании говорится, что будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Я думаю, что позволю себе напомнить нашим слушателям, что покаяние, это греческое слово метаноя, как изменение ума, перемена сознания, предполагает непрестанный процесс изменения человека. А вот меру изменения, форму изменения, задачу изменения, в чем я должен в ближайшее время измениться, вот это вот правильнее было бы согласовать с людьми духовно опытными и получить на это благословение священства.
Я хочу напомнить нашим зрителям, телефон на студии прямого эфира 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможность задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в нашей официальной группе. Дозвонилась до нас Фатинья из Москвы. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшки.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Я не совсем понимаю понятие кротости и смиренности. В чем различие? Что значит кротость и что значит смиренно быть? Кротким и смиренным.
Хорошо. Спасибо. Но если мы воспользуемся такой классификацией грехов и добродетелей, которые дает нам Игнатий Брянчанинов, то перед смирением идет кротость. Если сказать коротко о том, что такое кротость, кротость – это есть невосприятие человеком зла. Со времени грехопадения человека зло стало орудием его спасения. И вот важно для человека понимать, что Господь, попуская действие зла в той или иной форме на человека, тем самым он побуждает человека к внутреннему совершенствованию. И человек должен принять этот призыв, но при этом не сочетаться, не соединиться со злом. То есть, если, к примеру, скажем, человека где-то оскорбили, сказали ему какое-то нелицеприятное слово, то с христианской точки зрения важно было бы это перетерпеть, а этапом внутреннего уже преуспеяния в духовной жизни было бы то, что если бы человек и сумел поблагодарить обидчика, что да, вот он ему напомнил о его внутреннем состоянии, дал ему возможность стяжать благодать Божию. То есть кротость – это не восприятие человеком зла. А смирение – это когда человек очень смиренно, то есть скромно относится к своим каким-то возможностям и достижениям. Мне очень импонирует такое определение этого понятия, когда человек стремится жить с миром в своей душе. То есть он при любых обстоятельствах своей жизни, он старается сохранить мирное расположение духа. Итак, кротость – невосприятие зла, а смирение – это мир в своей душе.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Нина из Воронежа. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Батюшка, хотела бы узнать, вот когда я молюсь дома, то часто добиваюсь, ну не добиваюсь, оно само приходит, слезное покаяние, как бы, а вот в храме этого не происходит, на исповеди. Можно ли считать неравноценным, конечно, нельзя, но хотя бы засчитывается это слезное.
Ну, сорвался.
Звонок
как-то
сорвался, но,
да, но
настроение
я думаю,
было понятно.
Смысл звонка понятен. Мне, наверное, сложно сказать, где что засчитывается или где что не засчитывается. Безусловно, есть свои особенности молитвы в храме и молитвы келейной. И человек, имеющий определенный духовный опыт, конечно же, молитва в уединении для него получается более сосредоточенная, более внимательная. Но при этом, при всем, очень важно быть бдительным к внутренним своим ощущениям и следить за тем, чтобы слезы, конечно, во время молитвы – это особый дар, но какие это слезы? Или это слезы покаяния, раскаяния о своих грехах, Или это могут быть слезы радости, или же это могут быть слезы саможаления. Вот очень важно, чтобы с человеком, имеющим духовный опыт, как-то этот вопрос обсудить, проговорить свое ощущение. Почему? Потому что нередко через какие-то такие вот особенные переживания, связанные с телесным проживанием, человек может впасть в какие-то искушения. И, безусловно, молитва в храме, она очень благодатная. И я полагаю, что и в храме можно молиться внимательно и сосредоточенно, но то, что нет там слез, ну, я думаю, что это не является каким-то критерием, тем паче уж там бонусом, который засчитывается или не засчитывается. Тот же самый Игнатий Брянчанинов, о котором мы сегодня вспоминали, он говорит о двух важных критериях правильности развития или обустройства духовной жизни человека. Одним из них он называет внимание во время молитвы, и второе – это видение своих грехов. И вот здесь очень важно, когда появляются слезы. Слезы о чем? То есть человек начинает видеть свои грехи и сокрушаться, но здесь очень сложная ситуация, когда человек может впасть в уныние. Очень важно вот сохранить себя во внутренне уравновешенном состоянии, имея эти слезы. И ну, слезы как особый дар Божий, который стяжали подвижники, и ведущие особый образ духовной жизни, как правило, живущие где-то в уединении, я думаю, что они отличаются вот от тех слез, которые говорит наша слушательница. Но, тем не менее, я думаю, что не стоит как-то там, ну, не обольщаться, не разочаровываться в этом отношении, а согласовав со своим духовником, вот это внутреннее состояние, которое испытывает человек, двигаться дальше на пути в Царствие Небесное.
Да, но, как говорится, чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Да?
Да.
До нас дозвонилась Вера из Новгорода. Добрый вечер, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вот в 90-х годах, когда все открывали церкви, и было совершенно искреннее желание побольше молиться, вот и этих молитв благословился, кафедр Богородицы читать. И вот настолько, на самом деле, без всякой, как говорится, вот это вот не афиш, или как это называется, очень хотелось. И я читала их. Вот. Но со временем, вот возраст уже и среднепенсионный, как говорится, глубины, и меньше сил стало. И вот я не знаю, как поступить. Я же взялась за это дело, отступать как бы грех, или как мне поступить в этом случае? Я просто вот унываю немножко в этом плане.
Спасибо. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Полагаю, что вопрос, он действительно очень важный. И опять-таки он зависит от обустройства, от организации внутренней жизни человека. И ну вот есть в аскетическом опыте православия такое понятие, как благодать призывающая. И когда Господь своей благодатью призывает человека в церковь, у человека, как правило, очень все легко и гладко складывается. Но проходит какой-то период времени, и человек в этом образе жизни, в этом состоянии, он уже укоренился, и постепенно Господь начинает благодать у человека за ним забирать. Для чего? Для того, чтобы он стал ее искать. И через поиск этой благодати Господь призывает человека для того, чтобы он приложил больше усилий, ибо сказано в Писании, что Царствие Небесное нудится, и только нужденицы достигают его. И если человек, который вот он, ну, достиг какого-то определенного уровня, каких-то внутренних опыта, совершенства в своей духовной жизни, очень важно, чтобы человек это свое состояние не сам оценивал, а проговорил его с людьми духовно более опытными, поговорил о со священниками. И если, ну, читали акафисты, ну, хорошо. Но действительно, когда это было, может быть, в начальный период воцерковления человека, и было очень много нового, это пробуждало и давало вдохновение, то со временем это стало все обыденным. И для того, чтобы человека тот же самый, труд духовный, молитвенный нести, нужно прилагать большие усилия. Вот очень важно, еще раз говорю, здесь не самому определять меру своих духовных трудов, а посоветоваться со священником и получить на это благословение. А то, что молитва – это всегда труд, независимо от того, это чтение утренних молитв или акафиста, или священного писания, это совершенно очевидно. И меру этого труда нужно соединять, сочетать, соотносить правильно со своими силами для того, чтобы ваша духовная жизнь, она принесла достойные плоды.
У нас есть еще один звонок из Перми. Полина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Я хотела бы вот спросить, у нас в Перми вот есть такое общество трезвенников?
Ну, я думаю, что общество трезвенников есть везде. Просто не всегда
но
эти...
Я вот звонила в нашу епархию, мне вот не сказали, кто у нас ответственный.
Ну, хорошо, если вы оставите свои координаты, я попытаюсь уяснить, я сейчас просто-напросто не помню. У нас в многих епархиях назначены епархиальные координаторы, и я полагаю, что и в Пермской епархии таковой есть, и я постараюсь найти эти координаты и вам сообщить, если вы оставите свой адрес.
Да, ну, либо, если вы сейчас оставались на линии, то эту информацию можете передать нашему секретарю, либо позвонить в будние дни по телефону 278-60-11, либо можете написать в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе, ну, в комментариях, допустим, под сегодняшней программой, под анонсом сегодняшней программы, и отец Игорь или его помощники помогут... помочь.
Дадим ответ, исчерпывающий
ответ
на ваш
куда,
вопрос.
Где, ну или, ну да и куда прийти, в общем-то. Отец Игорь, у нас еще несколько вопросов есть ВКонтакте. Вот Светлана спрашивает, цитата, «Вино веселит сердце человека, и хлеб сердце человека укрепит». Как соотносится эта мудрость с обществами трезвости или трезвость, трезвение, в первую очередь, понятие духовное?
Я думаю, вполне соотносится и никак не разделяется. Один из великих учителей церкви, Иоанн Златоуст, говорил, что вино дано нам для трезвости. И действительно, если мы посмотрим ветхозаветные тексты, Пятикнижие Моисея, откуда, собственно говоря, взят этот текст из Ветхого Завета, то... вино это было символом такого земного благополучия и земной радости. И, безусловно, это не все имели возможность иметь вино, потому что для того, чтобы вырастить тот же самый виноград, это, ну, это особый труд. Для того, чтобы из винограда сделать вино, это тоже труд и время. Для этого необходимо. И самое главное, это еще вино нужно сохранить, для того, чтобы оно не испортилось, не перешло в уксус. И это должны быть особые условия. И не всем это было, допустим, возможно. И в этих условиях вот вино, оно действительно, как символ радости земной, оно дает человеку веселье. Но при этом нужно сказать, что все-таки веселье земное и радость духовная – это не одно и то же. И веселит, но не дает полноты радости человеку. И вот здесь очень важно, чтобы мы все-таки за весельем не потеряли самого главного, сумели обрести вот эту вот радость, в которую Господь нас призывает и говорит, что верный добрый раб, войди в радость Господа своего.
В продолжении, может быть, этой темы, может быть, немножко в сторону, но вообще, в принципе, такая алкогольная продукция, как вино, это же целая культура виноделия, что ли, можно если так выразиться. И вот одно дело, когда человек зависим от спиртных напитков и употребляет что-то такое, как говорят, более крепкое, какие-то водочные изделия, то как быть тем случаем, когда у человека там на столе в праздничный день там, и так далее могут быть какие-то такие винные напитки и так далее? Не может ли быть это какой-то опасностью, которая в дальнейшем может затянуть потихоньку и на что-то более крепкое и стать некой для человека зависимостью?
Ну, безусловно, опасность есть всегда. А при этом, при всем, вот я бы предложил посмотреть замечательный такой фильм, называется он «Утерянная добродетель». А как раз он эти вопросы очень глубоко и тонко разбирает. Если, как мы сказали уже выше, Иоанн Златоуст говорил, что вино дано для того, чтобы сохранить трезвость, то, к сожалению, большинство наших современников, употребляя различные напитки, содержащие этиловый спирт, употребляет отнюдь не для того, чтобы сохранить трезвость, а наоборот, для того, чтобы потерять, сознательно себя ее лишить и ввести в себя в состояние опьянения. И действительно, вот есть многие винодельческие страны, в которых производство вина, употребление вина – это есть элемент какой-то народной культуры. Но при этом, при всем, вот я, скажем, неоднократно бывал в Греции, и у меня всегда возникал один и тот же вопрос. Вот Греция – винодельческая страна, и в этой винодельческой стране нет пьяниц. Ну, по крайней мере, я их там не встречал и не видел, так как они встречаются у нас в России. Хотя Россия, и вот мы живем на Урале, мы же не винодельческая страна, мы его не производим. И для меня всегда был вопрос, почему они производят и нет пьяниц, а мы не производим, и пьяницы есть. И я, по крайней мере, для себя нашел ответ на этот вопрос таковой, что вот там, вот где было вино, там со временем у них и сформировалась культура трезвости. Не культура употребления этого вина, это само собой разумеющееся, но при этом, при всем, была и культура трезвости. То есть человек, употребляя это изделие, этот напиток, как дар Божий, как плод своих трудов, он всегда старался сохранить трезвость. При этом, при всем, вот я уже сказал о фильме «Утерянная добродетель», нужно, может быть, в контексте этого вопроса осветить еще очень важный аспект, что, по крайней мере, вот в текстах Ветхого Завета говорится о разных продуктах, произведенных из виноградной, и там есть более десятка наименований. В 1875 году, когда Библия переводилась на русский язык, все они были переведены одним понятием «вино». И вот очень важно, может быть, когда мы говорим о вине в текстах Священного Писания, а в каком контексте это употребляется и о каком вине идет разговор. И еще раз говорю, вот, к сожалению, эта форма употребления вина, она как-то трансформировалась в настоящее время, и человек употребляет его в большинстве своем отнюдь не для того, чтобы сохранить себя в трезвости и обрести радость, как вот здесь мы уже говорили, повеселить свое сердце, а задачи и цели у человека совершенно иные. И вот эти иные цели и задачи, они приводят к совершенно иным, другим результатам. И когда человек живет в трезвости, тогда действительно он может обрести полноту радости. А если он не стремится сохранить трезвость, то тогда это про него сказано, что пьяница, то есть нетрезвый человек, Царствия Небесного не наследует.
Еще тоже интересное такое наблюдение после одной из загородных поездок, когда, ехав по трассе, обратил внимание, что большинство, ну не большинство, но огромное количество автомобилей, которые едут по этой трассе, так достаточно оживленно, то есть там, грубо говоря, порядка 15 раз за промежуток 150 километров пришлось обгонять автомобили, которые везли как раз-таки виноводочную продукцию. А еще интересное наблюдение, что любой новый микрорайон, который где-либо появляется, открывается, новый дом, где нет вокруг еще ни школ, ни садиков, ни толком магазинов, кафе там и так далее, но там обязательно появится магазинчик, где продаются какие-то алкогольная продукция. Вот первым, в первую очередь, даже, может, и людей еще в этом районе нет.
Ну, это вот с этим не поспоришь. По крайней мере, это традиция у нас в Екатеринбурге, в нашей Свердловской области, но я хотел бы привести такой пример, что вот в настоящее время есть и другой опыт, и в частности вот есть республика Саха-Якутия, И у них, вот я бы сказал, такое совершенно иное к этому отношение. И оно связано с тем, что многие населенные пункты, которые у них есть, если мне не изменяет память, что порядка 400 у них там есть населенных пунктов или улусов, как они называются. И в половине из них жители приняли такое решение, они полностью прекратили продажу всевозможных алкогольных изделий на своей территории. И это не было решением, навязанным сверху. А процедура этого решения такова, что сельский совет собирает мнение, проводит на эту тему собрание, они обращаются в свое законодательное собрание, и они получают на это разрешение, на то, чтобы не торговать алкоголем на своей территории.
Это разрешение на запрет?
Ну, наверное, не на запрет, потому что если мы говорим о полноте свободы, да, вот у нас есть государственная концепция, которая не исключает того, что вот эта вот мера ограничительная, я бы ее все-таки так назвал, не запретительная, а ограничительная, она имеет и какой-то свой предел, что ограничить до абсолютного нуля. А почему бы и нет?
Мне кажется, вот стоило бы в этом контексте вот как, о чем поговорить. Вот Надежда в социальной сети ВКонтакте пишет, а поможет ли молитва за человека, который не хочет по неведению бросить пить? Вот одна часть – это вопрос Надежды, молитва за такого человека, а другая часть – это уже от меня. А в случае, если в семье кого-то из наших зрителей есть человек зависимый, ну, от чего бы то ни было, то в случае, если сам человек не готов меняться, который не признает то, что эта зависимость вообще существует, то имеет ли смысл пытаться его куда-то направить, привести на какие-то занятия, дать ему какие-то лекции там и так далее, если человек сам не хочет исправляться и не хочет менять свою жизнь?
Ну, начну с последнего. Безусловно, изменение в жизни человека наступает тогда, когда наступает осознание того состояния, в котором человек находится. И это необходимо именно потому, что еще никто никогда никого в жизни не изменил. И если в жизни какого-то человека происходят изменения, они происходят по одной единственной причине, что человек говорит, что да, мне эти изменения нужны. И что касается человека зависимого, то я полагаю, что это вполне реально и возможно поставить человека в такие условия, чтобы он осознал то положение, в котором он находится. Потому что нередко бывает так, что человек, он не только сам разрушается, но он еще в этот процесс разрушения вовлекает и своих близких людей. И, по крайней мере, оградить себя от этого разрушительного процесса и предложить человеку какую-то помощь, это, ну, я считаю, это долг просто близких людей. Что касается молиться за человека, который не хочет в своей жизни что-то изменить, или не молиться, я тоже думаю, это вопрос риторический. И я бы сказал, что вот у нас есть в Евангелии замечательный такой пример о расслабленном, когда мы не находим свидетельств о вере этого человека, не находим свидетельства о том, чтобы он хотел в своей жизни что-то изменить. Но мы видим веру четырех его друзей, которые, понимая и видя, что этот человек страдает и сам не просит о помощи и не может измениться, тем не менее, они несут его ко Спасителю, они разбирают кровлю, они опускают этого расслабленного перед Спасителем, и Господь исцеляет его не по просьбе самого больного человека, а по вере его друзей и близких. И на основании этого я полагаю, что наши молитвы за страждущих родственников, даже тех, которые, может быть, в настоящий момент и не готовы, и не видят, не чувствуют в себе потребности изменения, они вполне возможны и необходимы. По крайней мере, вот мы в нашем обществе, в нашем Иоаннопритеческом братстве, мы развиваем такие системы помощи, мы работаем с этими людьми, мы рассказываем о том, что необходимо и как сделать для того, чтобы помочь человеку осознать ту проблему, в которой он находится, и как ему помочь обрести трезвость и радость в своей жизни.
Следующий звонок в нашу студию из Татарстана. Нас дозвонился Александр. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как мне поступить? Я православный, с которой женщина хочу сойтись, она мусульманка, не хочет, она, конечно, веру принять мою. Что, как мне поступить?
Ну, вопрос, конечно, непростой. Потому что, вера – это, наверное, какой-то элемент духовной жизни. И если вы хотите жить вместе с человеком, вероятнее всего, не только религиозные какие-то убеждения, есть и чувства, и, вероятнее всего, есть любовь, которая вы друг к другу стремитесь. И в этом отношении, прежде чем, наверное, соединиться с вами узами совместной брачной жизни, имело бы смысл и решить этот вопрос религиозного содержания. Почему? Потому что религия – это, в первую очередь, мировоззрение. Это отношение к жизни, отношение к внутренней жизни человека. Естественно, что супружеский союз, он предполагает рождение детей, а тогда какими будут дети? И, в принципе, если есть любовь и желание быть вместе, то я думаю, что, наверное, это важнее религиозного чувства, потому что и Бог есть любовь. И я думаю, что если есть любовь, то в любом случае вы найдете мудрое и правильное решение в своем религиозном выборе, как вам себя вести. Хотя при этом, при всем, нужно сказать, что, вот по крайней мере, в исламе существует такая традиция, что правоверный мусульманин, он может взять себе в супруги иноверку, и предполагается, исходя из тех традиций, которые существуют в исламе, взаимоотношений между мужем и женой, супруга, естественно, она принимает веру своего мужа, своего главы. Женщина же мусульманка, она не всегда, ее могут даже родители разрешить выйти замуж за иноверца. Правда, мы говорим о неких традициях, которые существуют в народной культуре. Мы живем в такой период времени, когда эти традиции не всегда соблюдаются, и они находятся в таком в состоянии трансформации. Так что вопрос действительно непростой, но я думаю, что если есть любовь, то ей, наверное, стоит предпочесть. А с религиозными убеждениями, если есть лад и любовь, то тогда я думаю, что вы сумеете разобраться и найти общий язык.
Ну и все-таки совет батюшки – это не призыв к действию и руководство действия, да или нет, это все-таки некие мысли для размышления, а принимать решение уже.
Ну, конечно.
Конкретному человеку. Из Самары до нас дозвонилась Наталья. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, церковь, с праздником вам, Анан Пресвечи.
Спасибо, Господи.
Спасибо, сохрани, помилуй. Батюшка Игорь, я очень хочу просить помолиться за доченьку мою рабожую Александру, она сейчас в Москве. Вчера случайно, травмировала, ударилась головой, но с Божьей помощью сотрясения не поставили, очень переживаю, тем более такой праздник. Зовут ее раба Божия Александра. Молитесь о здравии, пожалуйста. Такой вопрос, вы знаете, это очень сильная тоска по дочери, хотим с переездом переезжать в Москву, и кому молиться от тоски, вот часто одолевают такие навязчивые мысли. Сходила к батюшке Схимандриду Иле, он сказал молиться честному животворящему кресту, Акилейник его видел меня, говорил, что у нас по роду есть цыгане, и у нас какое-то такое проклятие цыганское, и сказал, что ехать на четку, бывают такие мысли. И страхи, и за пожилую маму свою, что, не дай бог, что-то вдруг непредвиденно случится, и за дочку, и наоборот, какие-то злобные мысли, которые не от меня. И я очень от этого страдаю. И второй вопрос. Ну, как бы 20 лет с лишним разошлась с мужем, был алкоголизм. Сейчас помирились, и он хочет воссоединиться с моей семьей, но мы в разводе. Будет ли грехом, или если мы будем с ним как бы вот опять вместе, или нам нужно опять заканчивать отношения? Вот, и как бы вот, спасибо.
Спасибо. Ну, я думаю, что мы все вместе помолимся за рабу Божию Александру и попросим наших телезрителей, чтобы тоже они помолились о ее здравии, и чтобы Господь ее укрепил, дал ей телесные силы и достойно пройти через те испытания, которые Господь ей попускает. Но относительно взаимоотношений с супругом, я думаю, что если есть желание, если есть готовность, намерение жить вместе, то ну, надо, наверное, это все сделать. И если вы уже, ведь не молодые люди, знаете друг друга, вы понимаете особенности каждого из вас, и если вы приняли решение жить вместе, то, наверное, было бы правильным и оформить свои взаимоотношения, вот, ну, как говорится в Писании, Богу Божию, а Кесареву Кесарева. То есть те традиции, которые существуют в государстве, церковь никогда их не игнорировала, а она всегда следовала этой традиции. И вот сейчас, если мы узакониваем свои отношения в ЗАГСе, то я думаю, что это тоже имело бы смысл сделать. По крайней мере, это говорит о серьезности и об ответственности намерений супругов. И вот два вопроса было, я на них ответил. Еще был какой-то третий вопрос. Я его, честно говоря...
Первый вопрос касался того, как быть, если есть тоска по дочери, которая живет,
ну, я думаю, что тут вы, собственно говоря, в вопросе был и ответ. То есть вы обращались к отцу Илии, он сказал, что нужно делать. И то, что есть там в роду цыгане или, как вы говорите, какое-то проклятие, знаете, я полагаю, что, конечно, могут быть разного рода искушения, но вот чтобы так вот как-то какое-то было проклятие, какое-то было такое вот, какие-то обстоятельства, которые человек не может преодолеть, вот в это я, честно говоря, поверить не могу и согласиться тоже. Почему? Потому что если бы были бы какие-то обстоятельства, которые человек не мог бы изменить, то тогда Господь бы ошибся, сказав, что покайтесь, изменитесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. И я полагаю, что изменения, они возможны для каждого человека в любой период жизни. И если этого невозможно в силу того, что, вот как вы сказали, есть какие-то обстоятельства для этого, ну, тогда Господь не всесилен. Я полагаю, что в церкви при содействии благодати Божией, когда человек молится, причащается, мы можем обрести действительно вот эту вот радость, побороть эту тоску. И то, что сказал отец Илия, я думаю, что надо просто-напросто это выполнить.
Отец Игорь, у нас остается буквально 3 минуты до окончания программы, но у нас есть еще один звонок, потому что я попрошу и нашу зрительницу, Любовь из Абхазии, так коротко постараться сформулировать свой вопрос. Ну, отец Игорь, вас попросить тоже, так сказать, принять эту ситуацию.
Хорошо.
Любовь, здравствуйте, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая польза от занятия Иисусовой молитвой?
Ну, это вопрос, да. Ну, раз в силу того, что времени у нас не так много, я полагаю, что польза, безусловно, есть. И вот то, о чем я сказал, что польза в первую очередь – это сосредоточение внимания, есть определенная практика, умного делания называется. И, вы знаете, я бы порекомендовал, если быть коротко, почитать Игнатия Принчининова о молитве Иисусовой. Он очень подробно и доступно об этом обо всем говорит. А польза есть, безусловно, каждому человеку, который себя в этом умном делании начинает совершенствовать и использовать его в своей жизни.
Спасибо вам, отец Игорь, что сегодня пришли в нашу программу, за этот разговор и за... ответы на вопросы зрителей, которые во множестве сегодня дозвонились. Ну и для наших зрителей хотел бы сообщить о том, что с начала этой недели проводятся занятия для страждущих, занятия для тех людей, которые хотел бы преодолеть, побороть свою зависимость, или для их родных и близких, которые проходят в храме святителя Николая Чудотворца при Горном университете. Да. Присоединиться к этим беседам, насколько я понимаю, можно и
можно
сейчас тем, кто находится.
Время, да, то есть занятия они у нас начались с 4 числа и будут проходить до 17 включительного. В храме с 18:30 любой желающий человек может прийти и присоединиться, включиться к нашей работе. Мы всегда будем рады любому человеку, который подойдет до нас и вместе с нами потрудится над тем, чтобы изменить свою жизнь.
18:30, Горный университет, храм святителя Николая Чудотворца, город Екатеринбург, откуда мы сегодня и выходим на связь. А также отмечу, что лекции отца Игоря есть и в сети интернет. В общем-то, можно посмотреть для тех, для кого эта тема актуальна, а думается, что она актуальна для всех нас. Спасибо всем, кто смотрел эту программу. Еще раз сердечно вас благодарю. И до встречи в эфире телеканала «Союз».